Dark Stories 2 представляет. Поппи Зет Брайт. Ксенофобия. Я терпеть не мог Роберта. Он воображал себя панк-рокером. Носил высокие кроссовки, один розовый, другой желтый, и никогда не мыл волосы. Грязные маленькие жгутики торчали у него по всей голове. Я взял его с собой в китайский квартал, надеясь напоить и продать какому-нибудь не особенно разборчивому китайскому повару за большие деньги. Говорят, они там готовят дохлых кошек. А чем Роберт Хуюнг хуже? В автобусе он так много болтал, в основном о ерунде, вроде книги с ядовитыми рецептами, которую писал, что мы вышли не на той остановке и оказались в порно-квартале. Свет от заходящего солнца был красным, как желание. На каждой вывеске красовались буквы XXX. Соски и помада у девушек на плакатах давно выцвели до пыльно-оранжевого цвета. Дорожные знаки, фонари и даже квадрат тротуара, на котором мы стояли, казалось, тихо дрожали в дьявольском свете, как будто огромная городская машина отбивала ритм где-то внизу, под мостовой. «Ну вот, из-за тебя мы потерялись», — сказал Роберт, нервно облизнув губы, а потом мы завернули за угол и увидели остроконечную крышу первой безвкусно яркой пагоды китайского квартала, возвышавшейся над городом. Улицы квартала всегда поражали меня, но к восторгу примешивалась отчетливая тревога. Иногда я думаю, что нас, людей с европейской внешностью, на этих экзотических улицах просто терпят. Или даже тайком потешаются над нами. Ночью огни китайского квартала окрашивают небо в ярко-фиолетовый. Висящие между балконов плакаты издают на ветру треск, похожий на выстрелы. А надписи на них нечитаемы. Доброго здоровья, долгой жизни, отъебитесь! В воздухе здесь, кажется, всегда стоит запах пороха и горячего кунжутного масла. Неоновые надписи следуют одна за другой в многоцветной вспышке. Красные, белые, зеленые, золотые, ярко-голубые. Если тебе случится прийти сюда после дозы другой кислоты, все остроугольные китайские иероглифы спрыгнут с вывесок и помчатся головокружительным хороводом, смеясь прямо в твои озадаченные неподвижные европейские глаза. Мы остановились перед ресторанчиком и решили отведать димсум. Но меню было на китайском, с вертикальными столбцами. «Жареные вши», — переводил Роберт, водя липким пальцем по стеклу витрины. «Обезьяньи мозги в сиропе, глазное яблоко». Я заметил засохшую губную помаду в уголках его рта. Зачем я взял его с собой? А может быть, его затащить в сумрак и тишину какого-нибудь храма и принести в жертву улыбающемуся золотому Будде? Поток людей огибал нас, пока мы, ожидая чего-то, стояли на пересечении двух не пойми как называющихся улиц. Большинство людей носили аккуратные черные одежды и аккуратные черные шлепанцы и были на целую голову короче меня и Роберта. Та из улиц, что потемнее, освещалась в основном голубым неоновым светом. Голубой распространенный во всем мире цвет для рекламы китайской еды. Так что китаец вдалеке от дома знает, что там, где он увидит его, он найдет рис с любовью, приготовленный на пару, хорошо протушенную маринованную свинину и светящиеся раскачивающиеся головы, подсвеченные вспышками неземного голубого света. Я чувствовал себя огромным, бледным, раздутым. Роберту было еще хуже. Он переминался с ноги на ногу, обутую в розовый кроссовок, и тихо бормотал что-то, накручивая на палец свалявшийся клочок волос. Его глаза стали такого же цвета, что и ночное небо над китайским кварталом. Стоило мне взглянуть в них, я понял, что сегодняшняя ночь станет ужасным приключением, которое может никогда и не закончиться. В них был тот дикий пустой блеск, который появлялся иногда, как будто его душа улетела в отрыв, оставив его здесь, а он намеревался догнать ее. Однажды, когда такой блеск появился у него в Новом Орлеане, мы проснулись 3 дня спустя в комнате мотеля, пропахшей табачным дымом и кислой рвотой. И на нас было только грязное нижнее белье и украшенные блестками маски для мардигра. Но сейчас нам хотелось только мороженого. Мы втиснулись в магазин сладостей, выбрав ванильное, потому что остальные вкусы — личи, миндаль, зеленый чай — звучали чересчур по-китайски. Даже у ванильного был необычный привкус. Слегка жирный, но слишком слабый, чтобы быть неприятным. Рядом с нами была витрина со странными пирожными, будто запыленными. Тысячелетние яйца в сахарных гнездах, похожие на кальмаров железные трубочки с кремом. Магазин освещался одной единственной слабой лампой с бумажным абажуром. В этом тусклом свете я разглядел покупателя, одинокого старика, державшего в руках чашку чая. Роберту хотелось выпить, но мы истратили последние деньги на проезд и мороженое. Мы сидели за столиком, пытаясь придумать, как нам обойти наше бедственное положение, или как выйти из него, если на то пойдет. «Давай познакомимся с какими-нибудь девчонками», — предложил я. Кончики его волос задрожали.
«С китаянками! Я слышал, что о них, ну их эти...»
Его голос был по-детски громким. Я понизил свой почти до шепота, надеясь, что он последует примеру.
«Щель, Роберт!» «Да она у них горизонтальная, не вертикальная!»
Обычно я пропускал болтовню Роберта мимо ушей, но не на этот раз. Я оторвался от своего мороженого, и попытки представить себе такое интригующее зрелище целиком захватили меня. Мысленно я видел соблазнительное отверстие, но оно оставалось раздражающе вертикальным. Я не мог заставить его повернуться горизонтально. Только когда Роберт толкнул меня под ребра, я заметил старого китайца, молча стоящего у нашего столика. Ему был, наверное, лет 300. Возможно, он был библейским королем, вышедшим из пустыни, с холодными звездами, сверкавшими в раскосых черных глазах. Или карликовым деревом, сморщившимся и сучковатым, с кожей цвета старой древесины. Но, на мой взгляд, он был хорошо одет. Аккуратный, строгий черный костюм, рубашка настолько белая, что в тусклом свете приобрела слабый серебристый блеск. У него росла маленькая бородка, похожая на козлиную. Бородка затряслась, когда он заговорил. «Могу ли я вас побеспокоить?» Он промолчал и добавил: «Джентльмены». Роберт потерял дар речи. Он просто сидел, приоткрыв губы с остатками ванильного мороженого, и пялился на старика. Пауза затянулась, перемежаемая миганием неона на улице. Он загорался, и внутренность магазина омывалась ярко-ночной радугой. Раз, и оставалась только лампа под выцветшим бумажным абажуром и мягкой паутиной теней. Наконец ко мне вернулись хорошие манеры, и я указал на стул. «Валяйте, беспокойте нас». Он аккуратно сел, сложив перед собой руки. Руки были похожи на старый корень джиншеня, с длинными пальцами, высохшие. Бородка снова затряслась.
«Вы говорили о том, что вам нужны деньги для ночных утех?»
Его безупречный английский внезапно разозлил меня. Я заговорил с эдакой непокорной учтивостью. Мне не хватало только шляпы с обкусанными полями и тонких усиков.
«И вы хотите нам их дать?»
Его взгляд, казалось, прожигал во мне дыру. «Не дать. Не совсем. Видите ли, у меня свое дело, я нуждаюсь в помощи. Если бы я предложил по $5 каждому из вас, не могли бы вы оказать мне услугу?»
$5! — фыркнул Роберт. «За $5 мы и ваши палочки для еды мыть не станем».
«Понятно», — ответил старик. «А если бы я добавил, что вы получите в полное распоряжение бутылку хорошего коньяка?» Прежде чем Роберт успел что-то ответить, я наклонился над столиком и приблизил свое лицо к лицу старика. «И чем же вы занимаетесь, мистер?» Старик помедлил. Я видел, что в его глазах мерцал неон. Загорался, и они взрывались тысячи разноцветных фейерверков. Газ, и они были просто черными, цвета великих династий, давно обратившихся в пыль, цвета самой тайны. «Я гробовщик», — ответил он.